Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись в ны, и очистины от всякой скверны, и спаси блажи души наши. Аминь. Тема нашей сегодняшней беседы – «Горохищная овча». Если наша прошлая беседа говорила о пастырстве с точки зрения стада и пастыря, который должен блюсти все свое стадо, весь свой приход, всю общину, и что это есть образ Пресвятой Троицы, что это есть Церковь, Бог живого, то сегодня мы будем говорить об индивидуальном пасторстве. И церковнославянский перевод этого греческого термина очень своеобразный. Горохищная овча. Что это значит? Значит, что овца – хищница? Нет. Скорее наоборот, что она попалась. Попалась какому-то хищнику. Где? В каких-то горах. Что горы хищные. Потому что горы полны зверей всяких. И в том числе хищников. Серый волк под горой. В песне детской или в сказке рассказывается. И вот это действительно и есть тема. Надо сказать, что вообще евангельские притчи Христовы все взяты, как мы знаем, из жизни человека на лоне природы и самой природы. И природные образы взяты для того, чтобы легче понять суть и смысл пастырства с людьми. И вот понятие индивидуального пастырства – это очень особая тема и очень важная, потому что она имеет совершенно особый подход к человеку, и не только к человеку. И самое понятие овцы, заблудившейся в горах, в хищных горах, где каждый поворот дороги, если вообще есть дорога, означает для него, для этого одинокого существа, опасность для жизни. И в то же самое время она знает, эта овца, что она заблудилась, что она сбилась с дороги, что она отошла от всех остальных, и поэтому это для нее ужасно. Надо сказать, что книга Нового Завета с исторической точки зрения, с точки зрения исторической науки, один из самых блестящих источников, по которым можно увидеть жизнь, быт человека тех времен. И как он существовал, как он жил, как рос Спаситель, в каких условиях, в каких обстоятельствах, в какой бытовой жизни. Можно себе представить, как сам Спаситель мальчиком идет вместе с матерью на этот далекий колодец, несет воду. И как он тоже в этих горах, Назарет, он весь окружен холмами. Это, в общем, холмы высокие, горы. Это гора, которую мы сейчас вот в эти дни вспоминали, гора преображения, она самая высокая гора как раз там, около Назарета, и в тех местах. И взобраться туда – это не шутки. И я помню, как мы с нашими паломниками взбирались на эту гору, и действительно эта гора открывает тайны той жизни, чисто сетейской, условий жизни. И тут же неподалеку, дальше Капернаум. И Капернаум там совсем близко от Галилейского озера. И вот там замечательная гора, которая так и называется гора Нагорной проповеди. И вот просто видите, когда бываете там, и знаете Евангелие, и знаете все описание этого, то действительно можно сказать, что это вообще Палестина, это Пятое Евангелие, как ее называют иногда. Вы сейчас там переживаете все это, все эти события, все эти слова, все эти моменты, когда приходит там, вот на этой горе, и там внизу это озеро, и только что были они на лодке, и вот целую ночь ловили, не могли поймать рыбу, и потом вдруг Спаситель говорит, вот закиньте здесь. Они закинули, и вдруг вытащили такое количество рыбы, начали считать, подумать только, считать 153 рыбы. Такая подробность записана в Евангелии. И говорит, и при этом не про такое количество рыбы не прорвалась сеть. Значит, сеть была не очень крепкая, не такая, как у нас сейчас. В этой сети можно было избежать, так сказать, того, чтобы оказаться в сети. И, несомненно, бывали моменты, когда сеть разрывалась, и рыба удирала. И вот такое горохищная овча удрала. Удрала, может быть, так сказать, тоже вот так, как рыба хочет уплыть. И как каждый из нас хочет избавиться, когда что-то такое вот так, общественное. И вот ушла она. И ушла, и какой же результат? Она попала в хищные горы. Вы так представляете себе эти горы, и они хищные. Вы знаете, индивидуальное пасторство, как существовало тогда, и как оставляет 99 овец, их было 100. Сотая ушла. Оставляет 99 овец, по-видимому, хорошие овчарки. И, значит, на попечение хищных, но, тем не менее, не опасных хищников, а наоборот, которых человек уже сумел приручить и научить. И вот идет, значит, в горы искать сотую заблудившуюся овцу. И находит. И находит ее где-то такое вдали, действительно сбившуюся с дороги, и, значит, берет ее на плечи и несет. Этот образ, о котором мы говорили в прошлый раз, образ Христа с овцой на плечах, которыми полны катакомбы Рима, и туда, вот к этим катакомбам и к этому изображению Христа, первой его иконе, еще до V века, когда вот эта икона была написана и сохранилась теперь в этом в Синайском монастыре Святой Екатерины, или то, на что наложена эта икона, то есть отпечаток уже, можно сказать, самый отпечаток самого Христа. Потом этот отпечаток стал известен вот тогда, в V веке. И эта икона, по-видимому, написана, так сказать, с этого отпечатка Туринской плащаницы, Тогда Турин и в помине не был, конечно. И вот, а тут мы видим в катакомбах этих римских, вот туда мы, в эти катакомбы, направили наших паломников в 1953 году из Англии. Незабываемое паломничество именно вот туда, в Рим, в римский Колизей, где мы служили литургию. Первый раз, как говорят, за 900 лет. И там, значит, до разделения церкви, там, вот, там была такая литургия. И вот не только Колизей, но и этот образ Христа Спасителя в катакомбах вот, с овцой. Можно себе представить простого пастуха, который вот так по описанию Христа идет, вероятно, он в детстве видел это сам. Идет в горы, находит эту овечку, забившуюся где-то, испугавшуюся, испуганную, и несет ее на себе. Из всех 100 овец единственная у него на плечах эта. То есть та, которая убежала. Та, над которой нужна особая забота, индивидуальная забота. И вот это нельзя забыть никакому пастору, что он должен заботиться об отдельном человеке, а не только о стаде в целом. И это не случайно. Мы видим такие примеры из святоотеческой литературы. Вот если взять, например, тоже V век, как теперешние ученые утверждают, окончательная редакция это известного Дионисия Ареопагита. И вот он там рассказывает о своих собственных молодых годах. И когда его пастырь, которого он считал своим замечательным старцем, руководителем, Ерофей, был. Интересно, что там среди этих имен есть имен Иакова. И он там назван Иаков, брат Господень. И Марк, Тимофей, все новозаветные имена из апостола Павла. Пестрит этим Дионисий Ареопагит. Хотя последняя редакция, да, действительно, V века. Похоже, во всяком случае, по некоторым данным, которые можно получить из этого, действительно так. Но, боже мой, какая несправедливость назвать этого человека псевдо. По счастью, это не сделала ни одна православная церковь, ни одна православная школа, ни один православный ученый, насколько я знаю. Во всяком случае, я не слыхал таких. Это все западные. Либо католики, либо протестанты. Кого там только нет. И со времен еще реформации, там и Эразм, и другие, которые это все так. И этим подрывают самую суть этого удивительного описания. Описание вот как раз беседы. Слушайте, это и есть, эта книга есть, она построена, ее начало в этом. Этот, кто бы он ни был, этот Дионисий. Я лично думаю, что потому что эти имена так упомянуты, и в такой форме упомянуты, и некоторые вещи, которые там явно являются продолжением беседы с апостолом Павлом, там, в Ареопаге, где он говорит, что я проходил и осматривал вашу святыню, он не сказал ваши жертвенные там всякие штуки, у него не было никакого противления им. Наоборот, он хотел увидеть то доброе, что у них было. Ходя и осматривая ваши святыни, то так тонко сказано. Да, я заметил один которым написано неведомому Богу. Вот этого Бога, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Самая блестящая миссионерская проповедь, когда бы то ни было записанная людьми. Обдуманная, разумная, толковая, любящая, понимающая верующих этих и приводящая их к тому, которым, естественно, можно заинтересоваться, неведомый. Почему он неведом? В чем дело? Кто? И когда начинаешь читать беседу, как это описано у Дионисия, беседу Ерофея с ними, учениками, один из них, Дионисий, он же ученик апостола Павла, он же приятель Тимофея, который тоже, как известно, учеником апостола Павла. Он же говорит о Марке, тот самый Марк, о котором Евангелие рассказывает, что когда Христа Спасителя схватили в Гефсиманском саду, он был закутавшийся в одеяло, потому что он ночью встал и прибежал, им был юноша. И там, значит, вот он, этот Марк, был около Христа, и когда, значит, юноши схватили его, то он оставил в их руках одеяло, в которое он закутался, и голый убежал. Это Евангелие описывает. И надо сказать, вот если взять все эти картинки, все это, и это упоминание этих имен, вот этим Дионисием, и этот рассказ, эту беседу Ерофея, там, начало это именно Ерофей беседует с ними. И как замечательно он именно говорит о том, что почему Бог неведомый. Да вот почему. И раскрывает это. Это так, ну, ты знаешь, ты это читал. Это так изумительно описано. Это так, такое проникновение в это, что трудно себе представить, как мог этот Дионисий быть псевдо, то есть лгать. Фактически, потому что это слово на латинском языке означает ложь. Как он мог лгать? Это лгать. Мы совсем иначе подходим к этому. Мы отдаем себе отчет, конечно, что наслоение происходит естественное, не лгущее, а просто. Потому что в то время авторские права не были так защищены, как сегодня в каждой книге, где написано, что вот если то-то, то то-то. Этого не было. И понятия авторских прав не было. Хотя написано «от Матфея», про автор указан. Но «от Матфея». Почему сказано «от»? Пора. Надо тоже подумать об этом. Потому что это от него получено. Это не значит, что он все написал. Это от него получено. Но источник-то это его. Вот так, конечно, и Дионисий. Он источник всего этого. Но этих редакторов, которые переписывали, просто переписчиков даже. Вот мы представляем себе летописец Нестор. И вот еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя. И вот он сказание. Откуда? Почему сказание? Сказано. Рассказано кем-то, от кого-то. И вот такой летописец пишет. Пишет Дионисий, это уже вот листы, папирусы, не знаю, что там они писали. И вот он пишет. Конечно, он что-то свое вложит туда. Сам того и не думай, обо всякой лжи. И это наслоение идет естественным путем. И сколько этих авторов? Трудно сказать. Может быть, столько же, сколько этих самых наслоений на луковице. И больше даже. Вот. И это естественно. Луковица одна. И вот поэтому здесь кроется вся тайна индивидуального пасторства. Ерофей имел личных учеников. И с Дионисием видно, из этой самой книги видно то, как он об этом описывает. Все, что он говорил, и Дионисий это у нас бы он понаписал в кавычках. Но там это не сказано. Он только потом и в начале, и в конце говорит, что вот Ерофей говорил. Ерофей. Это все сказал Ерофей. И вот этот рассказ, это сказание, записанное от каким-то летописцем, тогдашним Нестором. И постепенно, постепенно так. Какая-то красота, какая-то глубина. И как замечательно это открывает действительно настоящего, подлинного Дионисия Ареопагита в его идее, в его учении, в его мысли. И соборно при этом. Вот здесь индивидуализм превращается в соборность. И тут самое интересное то, что это у нас сейчас люди даже понять не могут, как это так. Потому что мы до такой степени стали индивидуалистами в нашей теперешней западной цивилизации. Именно западной. Когда приезжаешь в Москву, то ты вот там находишь все, что угодно. Вор на воре сидит, это верно. Страшно, Бог знает что. Но у всех есть чувство общности, которое... Индивидуализма нет и в помине, кроме как когда надо урвать и сорвать и так далее. Но это вот волки. Вот. Они были всегда, они были и во времена Христовы. Но вот это индивидуальное пастырство, ученик и учитель, Ерофей и его ученики. И отдельно с каждым он беседует. То, что потом восстановилось у нас, в нашем уже позднейшем времени, в прошлом веке, в старчестве оптинском и оптинских учителей. Ну, самое блестящее описание этого, конечно, у Достоевского. Говорит, Алёша Карамазов – ученик. Старец Зосима – учитель. Это словно первый век. Просто первый век. Вот так было в первом веке. И священник всегда должен помнить, что есть, конечно, вот эта обязанность, огромная пастырская обязанность в отношении всего стада и этой общности, которую я только что упомянул. Общность с одной стороны, а индивидуальное учительство с другой стороны, старчество, называй как хочешь. И вот это невозможно одно без другого. Если есть пастырство общинное, то оно должно состоять из личностей, не индивидуумов, как на Западе, не номеров столько-то, не статистики. Все это нужно там кому-то, ученым, для других целей, но не для пастырства. В пастырстве это сочетание такое, как отдельная клетка в целом организме, в соборном. Почему апостол Павел уже тогда, в первом веке, говорит о церкви, как о теле Христовом в целом, и обо всех нас, как органах тела. И если бы он знал в то время то, что знаем мы, несомненно, сказал бы о клетках. И вот каждая такая клетка организма, о которых мы так хорошо теперь знаем, которых видим своими глазами через микроскоп, и эта клетка живет своей жизнью, своей собственной жизнью, но она не может даже жить, не будучи в целом. И эта идея апостола Павла уже тогда, и он еще не знал нашей биологии, абсолютно ничего не знал. Но как верно, это тогда, в первом веке, он понял. И вот когда вот видишь все это, тогда действительно замечаешь этот удивительный первый век и вообще первые века христианства. христианство и могло победить язычество, так как оно победило за 3 века фактически. Потому что каждый учитель знал, что он сам может оказаться такой грехищной овцой. И был. Достаточно почитать Игнатия Антиохийского и посмотреть, как он описывает себя самого, и как он себя сравнивает с хлебом евхаристическим. И как этот евхаристический хлеб он отдает зверю, чтобы распяться со Христом. Он знает, что он сидит в тюрьме для того, чтобы его вывели потом, как из клетки, прямо туда, в Колизей как раз. И что он там будет съеден. Все это там в 1 веке переплетается, действительно. Грехищная овча и грехищный учитель тоже. Он тоже, вот он учитель, он учит их, как надо страдать за Христа, как надо умереть за Христа, как надо стать подлинным апостолом. На собственном примере. И это так и вошло в святоотеческом антологии, если ее так можно назвать, в сборнике всех святых отцов, Игнатий Богоносец является вот таким, его, все его эти писания, они потому такие потрясающие, потому что они открывают саму суть жизни и смерти, которую он сам вот описывает заранее, что с ним будет, потому что он знает уже. И отдает это единого себя, буквально отдает себя целому, всему, всей общине. И остается потом на все века архиепископом. Антиохийским, но и вселенским. Вселенских святых святителей диакон читает. И там и он, конечно. И вот говоря о индивидуальном пасторстве, я беру это слово просто потому, что теперь это такой ходячий термин. Но лучше сказать личное пасторство, потому что тут не столько в индивидууме речь, сколько личности. Действительно, надо создавать личность христианина, а не просто так пешку какую-то. И это очень-очень важно в сознании пастыря, чтобы было вот это отношение, чтобы не было никакой даже напоминания на какую-то нумерацию. Вот относиться к человеку, к личности, как к номеру. Номер такой-то. Да, это иногда нужно для какого-нибудь этого инспектора класса, да, для того, чтобы знать, сколько у него учеников в классе и так далее. Но это не должно быть основным. Личное и непосредственное творчество в создании личности, передать личность личности, нечто, некий опыт свой передать юноше, каким бы он ни был, это вот и есть то, о чем говорит наше пасторство, когда пасторское богословие, о котором митрополит Антоний так много говорит, там вы, может быть, заметили, что он там много говорил о личном отношении. Хотя и говорил и о целом. У него и одно, и другое. Но я намеренно отделил одно от другого для лекции, потому что это все-таки разный аспект. И этот разный аспект не должен поглощать один другой. Общинность и троичность, как образ, несомненно, основа церкви. И пастырь должен быть таковым. он должен быть действительно отцом, как образ Отца Небесного. Молитва «Отче наш», когда она читается на литургии, она тоже превращается и в ощущение отцовства в служащем священнике. Почему на особом месте стоит первый священник, который служит литургию, скажем. Он отец. Потому у нас вошло это в обыкновение отец. Хотя в Евангелии сказано, никого на земле не называйте себе отцом, потому что один у вас есть отец на небе. Но надо понимать, что это слово сказано не в буквальном понимании, а в переносном. Если говорит «один у вас отец на небе», то совершенно ясно, что здесь отцовство не физическое, а духовное. И в этом отношении, как он говорит, не называйте никого себя отцом на земле, имеется в виду именно та духовная сторона, которая принадлежит только Богу. И вот в каком смысле Христос сказал эти слова. Но нигде и никогда не было никакого запрета называть служащего священника отцом. И отсюда пошло это имя, отец такой-то и такой.